Слава нашему Господу! Мы сегодня будем дальше исследовать места Священного Писания. Сегодня мы дальше с вами в продолжении темы «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Сегодня у нас 10-я часть. Интересно и удивительно то, что зачастую у людей бывает настолько поврежденность ума, что Священное Писание говорит о вопросе «Горе тем людям, которые зло называют добром и добро называют злом». Которые сладкое называют горьким, горькое называют сладким, которые свет называют тьмой, а тьму называют светом и так дальше, если продолжать дальше этот перечень. И Бог говорит, что это из-за того, что величайшее повреждение произошло. В прошлый раз мы с вами, когда касались этой темы, примерно так скажем, что остановились на вопросе, какие последствия происходят при поражении зла. Зло, когда входит в человека, оно дает о себе знать обязательно. Единственный вопрос, что бывают моменты, когда зло поражает в открытой форме, а бывает в скрытной. Не в смысле того, что человек скрывает, а то есть это зло наружу не выходит в открытом состоянии. Оно из-под тишка действует. Есть моменты, когда одержимость у человека явной формы, занятость. Это явно видно проявляется, но если она из-под тишка проявляется, а бывает скрытная форма, но она существует. Интересно то, что в медицине существует интересное понимание. В педиатрии, а это область, ну как сказать, лечения детей или помогать детям вылечиваться от болезней, детские болезни. Там предупреждают обычно медиков, будущих работников, которые проходят институты, университеты. Им говорят, у вас, говорит, будут случаи в жизни, довольно-таки из ряда вон выходящие. К вам будут приходить матеря и жаловаться на своих детей на предмет того, что, говорит, я вот вижу, что мой ребенок болен. И когда, говорит, вы посмотрите внешнее проявление ребенка, вы ничего не заметите. Вы будете применять любые методы снятия анализов организма этого ребятенка, чтобы удостовериться в подлинности, правильности слов матери. Удивительно, говорит, то, что практически, ну, на ту единицу времени, когда это занимались, преподавали, на сегодняшний день практически тоже так, практически никакие приборы медицинские не зафиксируют состояние болезни. Но, тем не менее, болезнь будет существовать, или вернее существует в организме маленького ребятенка на уровне инкубационного периода, то есть она внутри есть, как вот цыплята, они в инкубационном периоде, в яичках, они есть, но их нету, они еще не появились. И вот надо разобраться, когда это будет. Удивительно, говорит, то, что Бог наделил сердце матери чувствительностью к тому, что она чувствует присутствие болезни на уровне инкубационного периода в своих детях. И поэтому обычно будущих медиков предупреждают и говорят им, будьте внимательны к жалобам матерей. И мимо внимания своего не пропускайте их жалобы на предмет того, что ребенок больной. Потому что если вы отпустите мать с ребенком и попытаетесь ее убедить, что ребенок здоров, не болен, то потом, когда болезнь выйдет наружу, что вы будете говорить? Дело в том, что если с этой стороны внимательно зайти в область Священного Писания, то мы будем с вами весьма-весьма удивлены одному из сильнейших вопросов. Апостол Павел говорит, хотя у вас тысячи наставников, но мало отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. И когда он описывает в своих посланиях, в любых направлениях, ну в смысле Коринфянам, Ефесянам, Евреям и так дальше, Колоссянам, описывает то, что Бог ему полагает на сердце, он пишет, интересно, как сказать, в написании, в варианте написания, как родитель, знающий инкубационное состояние внутренности его детей, так образно, если выразиться. Поэтому зачастую, если люди очень невнимательно рассматривают послания апостола Павла, они их не понимают. Чего он пишет? Зачем он пишет такие вещи? Это же благословенные церкви. Он говорит, церковь-то вы благословенная, да, это правда, что Божье имя среди вас нарицается, или как выразить мысль. То есть Бог среди вас в определенной степени присутствует, Бог наделил вас дарами, действиями Духа Святого и прочими вопросами. Но среди всего этого, на уровне инкубационного состояния, я, говорит, вижу, Бог открывает вот такие факторы и действия. И на это, говорит, молчать и не обращать внимания ни в коем случае нельзя. Поэтому мы сами коснулись вот этого вопроса. Зло, когда оно поражает человека, оно поражает обычно мыслительный аппарат его, мышление. С другой стороны, зло поражает чувственный аппарат. Не вопрос чувственности тела физического, а вопрос чувственности на уровне духа, или, как сказать, сердца человека. Оттуда чувства, хотения, желания выходят. Если вот эти в области будут поражены, то человек будет добро называть злом. Чтобы было понятно, такой беглый пример берем из Священного Писания. Печальная картина. Анания и Сапфира. Вот то, что у них жил грех, этот грех превратился в такую степень зла, что настолько поразил их естество, на уровне мышления они поражены, на уровне чувств они поражены. И там интересная фраза говорится. «Анания, почему ты позволил сатане вложить мысль солгать Духу Святому?» Интересная, правда? Постановка вопроса. Кто позволил сатане? Ты. Вопрос. Почему ты позволил? Вот там, когда ты пойдешь на то место и найдешь ответ на поставленный вопрос «почему?», то ты, говорит, будешь удивлен. Оказывается, вот это поражение, которое, говорит, теперь у тебя произошло, у Анании и Сапфиры, не то, что вы сейчас упадете замертво, а то, что в вашем мыслительном аппарате, в вашем мышлении, в ваших чувствах, хотениях, вот это произошло поражение. Почему оно происходит? Аналог этому, один к одному, поражение Евы. Как помните, мы не помним, в каких-то темах исследовали, Бог заострил внимание. Павел пишет, боюсь, чтобы ваши умы не повредились. Вопрос, когда? Тогда, когда Ева сорвала запретный плод и съела, тогда у нее ум повредился? Нет, ничего подобного. Ее ум повредился до того. И с поврежденным умом, с поврежденным сердцем, с поврежденными чувствами хотения, желания, искания и понимания, она называет зло добром, добро злом, смерть жизнью, жизнь смертью называет. Она видит, что это зло, и протягивает к нему руку, и с поврежденным мышлением она уже действует. Знаете, Священное Писание говорит, есть категория людей, которые уподобляются пьяному человеку, который на вершине мачты. И вот корабль идет во время шторма, и там на вершине мачты специальное такое гнездо, я не помню, как оно называется, бывает осиным гнездом называют, бывает ласточкиным, вопрос не в этом. Это раньше была корзина специальная, в которой он стоял, смотрел, ну какая-то подзорная труба была, да если без трубы, он далеко может видеть, потому что от уровня океана все-таки какая-то высота. И когда штормит море, то, знаете, наклоняется корабль то на один борт, то на другой. Нередко бывает, что мачты эти касаются воды и черпают. Бывает и корзина эта черпает воды. Если там не держаться и не пристегнуть какие ремни или привязки, какие-то определенные канаты, то тебя это просто выхлестнет, и на этом все. И вот человек, выпивший, находится на вершине этой мачты, ему без разницы, что его мотает то налево, то направо. Священное Писание говорит очень страшные вещи. Вот когда человек опьянен успехом, опьянен каким-то видом греха, наслаждениями, оно настолько поражает его мыслительный аппарат, что элементарные вещи, вот он видит, ему, знаете, ну море, есть такое выражение у безбожников, ему море по колено. Ева, ну тебе же Бог сказал, ну может быть не тебе, а Адаму, что в тот день, который вкусишь смертью, умрешь. Было сказано, не прикасайся, не ешь. И вот тебя переубеждают. И вот интересно получается, в момент диалога повреждения ума, при поврежденном уме, отсюда вытекает вопрос. Сегодняшняя тема, говорящая о вопросе, что зло поражает ум человека, мы как раз выходим, с одной стороны, в Новом Завете берем период Анания и Сапфира, а когда не было Ветхого Завета, Эдемский сад, поражение Евы. Принципиально там можно посмотреть определенное в дальнейшем поражение Адама, но его так не рассматриваем. Почему? Потому что не описывается, как был процесс убеждения Адама «на, возьми, съешь». Не говорится. Говорится единственная фраза «она ела и мне дала». Больше не касаемся этого вопроса. И отсюда вытекает вопрос, это зло настолько вошло, где мы видим зло, скажите, пожалуйста. Апостол Павел говорит «повреждение ума». Оказывается, где повреждение ума? Согласно посланию к Коринфянам апостола Павла, он говорит, пишет так. «Я обручил вас Христу чистой девой, но боюсь, чтобы ваши умы не повредились, когда, уклонившись от простоты во Христе Иисусе». Что значит простота во Христе Иисусе? Да, да, нет, нет. Можно, можно, нельзя, нельзя. Без символ, без всяких... Зачем, почему, когда, чего и прочее. А что получается, если как заданному, как сказать, не то что заданному, поставленному фактору, можно, нельзя, добавляются вопросы, а почему, то началось повреждение ума. Думаем об этом вопросе. Может быть, не задумывались, но об этом действительно апостол Павел говорит. Дальше там интересная фраза, когда он касается в послании Коринфянам. «Я ревную о вас». Вопрос ревности – признак измены. Где у Евы измена? Вот когда она смотрит на запретный плод, это уже поздно. Раньше. Если внимательно посмотреть, измена происходит. Нарушение обручения в вопросе входа в диалог. Вот как только грех предлагает нам какой-то диалог, как только грех предлагает нам какое-то наслаждение, удовольствие, и мы начинаем входить в разговор и занимаемся вот этой вознёй, выяснение, уточнение. Знаете, уже готовься, пораженный ум. Это называется во время разговора, во время беседы, дьявол потихоньку вкладывает закваску, то там, то там, то там, то там, потом немножко отходит. Через время закваска дает о себе знать, брожение пошло, работа. Уже подготовленная почва, уже легче можно работать. Дальше он еще проще работает. Сколько времени он обрабатывал Еву, знаете, да очень быстро там произошло. Теперь смотрим, что происходит согласно Священному Писанию. Читаем притчи. 28 глава, 5 стих. Это момент, на котором мы остановились, когда была у нас прошлая часть. Не разумеет Господа, разумеют все так. Злые люди ничего не разумеют. Они начинают разуметь после... Скажите, пожалуйста, вначале, что по одному вопросу, один и тот же вопрос, у нас разночтение, разномнение. Бывает наш опыт жизни, когда у нас недальновидность. Священное Писание уклоняется, они опытные идут наказывать. В этом случае рассматривается вопрос. Правильно Богом? Дух Святой наставит, научит, будущее возвестит. Позвольте, куда девается тогда Дух Святой, когда Он никак не может нас научить, видя беду, чтобы мы могли его уклониться? Как быть? Почему не работает совет? Куда делся советник? А что вытекает? Очень печальный вопрос. Вытекает вопрос, что у человека своя точка зрения, потому что он имеет уже тайные общения. Где? С мыслями, с чувствами, с хотениями, с предложениями. Если внимательно посмотреть, сегодня мы не будем касаться, кто первый был затейщик этой проблемы, Адам или Ева, Ева или Адам. Но что каждый был в свою меру виновен, то это правда. О каком вопросе разговор? Дело в том, что они стали расходиться друг с другом. И нашлось у них различное понимание на одну точку мышления, рассуждения, мировоззрения. Почему-то на момент искушения они порознь. Для того, чтобы охватить весь сад и везде его обслужить, не хватало трудовых рук, не успевали внимания уделить каждому уголку этого сада. Ну, тогда мы выходим с вами на интересное место Писания, что нечестивый не все успеет, или вообще ничего не успеет. А праведник успеет сделать все. Так говорит Священное Писание. Что там? Не описывает Священное Писание. Но уже мышление для того, чтобы разойтись, раздвинуться, найти разные понимания. Проверяй каждый свою семью, что у нас творится. Скажите, пожалуйста, сколько времени нам нужно к тому, чтобы прийти к общему знаменателю, ко взаимопониманию, и чтобы правильное было одинаковое понимание по одному и тому же вопросу. Проверяйте каждый. Почему бывает мы упорно стоим на нашей точке зрения, на нашей точке мышления, понимания? Что за этим кроется? Ну давайте дальше рассматривать. Очень простой жизненный вопрос, очень. Две подруги в Господе, одна хозяйка, другая в гостях, там много гостей. Остальные сидят, беседуют, надо приготовить что-то покушать, а что будем делать? Ну и каждая предлагает что? Логично предложить то, что есть у хозяйки в доме, исходя из тех соображений. Ну давай, говорит, там картошку порежем, почистим, пожарим. А как ты любишь? А мне все равно, а ты как любишь и мне? То есть мелко крошить или крупно? И вот дальше начинаются уже неприятности, потому что одна крупно крошит, другая мелко, и каждая отстаивает свою идею, свою точку зрения. Почему? Такая же простая вещь. Вот если это будет продолжаться дальше, если они будут довольно-таки часто вместе приготавливать кушанье, то не сегодня-завтра они перессорятся. Не сегодня-завтра они начнут расходиться. Не сегодня-завтра они, знаете, вот когда к этой гости придут, то она не придет, а когда к той придут гости, то это не придет. Ну так. Они начнут сторониться друг друга. Они начнут друг друга избегать. Потом начнут друг друга подозревать. Потом начнется какая-то, кому-то уделяет внимание, а у этой будет подозрение. Наверное, против меня шепчутся. Когда это кому-то или кто-то ей будет уделять внимание, другая скажет, это против меня шепчутся. Ну, проверяйте. Или что-то новое. Откуда начало? Вот там начало, чего каждая стоит на своем принципе, какого размера должна быть картошка. Простая вещь. До чего она доходит, до чего она доведет? Ну, обычно так происходит. Почему так происходит? Потому что там нету очистки внутренности в определенных вопросах. И есть из-под тишка действующие моменты. Ой, из-под тишка там закваски находятся. Там уже определенная степень поражения злом. Маленькая, безобидная. Обратите внимание, сколько времени дети могут и общаться друг с другом. Есть такие, которые, знаете, вот, ну, день, второй, третий, потом на четвертый они поссорились, потом пауза, потом они примирились, опять день, второй, третий, четвертый дерутся там. Такое не замечали? Бывают взаимоотношения, быстро портящиеся, часа два, три, четыре побыли вместе, и обязательно будет ссора. Бывают моменты, перессорятся, передерутся до серьезнейших вещей. Потом опять помирятся. Потом следующий день опять та же самая история. Все зависит от того, какая степень бурного вскисания закваски. Больше ничего. Что такое закваска? Ее замесили, оставили, и вот она пыхтит и работает. И вот в некоторых случаях закваска за час работает, а в некоторых за 4 часа. Ну, это уже детали, ну так, образно говоря. Значит, почему получаются неприятности? Закваска стала вылазить из сосудов внутренности этого и того. И дальше начинается поле выяснения взаимоотношений. Кто прав? И прийти к общему знаменателю не приходится, потому что там поражение. Позвольте, что делать? Как быть? Есть такое выражение, дальше будете, ближе станете. Но это же ненормальные вещи. Если не будет погружения в глубины Божьего очищения, будут проблемы. Это правда. Чтобы было понятно, мы пока притчи читать не будем. Мы прочитаем с вами из Второзакония. Очень глубокая-глубокая фраза. Второзаконие, 30 глава. Если рассматривать эту главу очень внимательно и детально, согласно Нового Завета, то апостол Павел именно отсюда берет главные мысли и предлагает о вопросе. Если сердцем будешь веровать, а устами исповедовать Иисуса Господом, то спасешься. Это очень глубоко. Иисус интересную фразу сказал, от слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. И поэтому дай Господь, чтобы мы очень глубоко рассматривали, как глубоко мы хотим покаяться, и как громогласно мы заявляем об этом. Не смыли во всеуслышание громаднейшего помещения церкви тысячи, две тысячи человек. Я хочу каяться в этом вопросе. Вопрос не в этом. Громогласности в вопросе, знаете, называть вещи своими именами, вслух ушей Господних, если необходимо, присутствие, ну, только не посредника, а присутствующего, в смысле человека. Кому Бог доверяет вопросы помощи в исповеданиях. Внимательно смотрим. Смотрим. Второзаконие, 30 глава. Что Бог говорит? 6, возможно, 8, 9, там дальше посмотрим. Ну, почти до конца главы. И обрежет Господь Бог твое сердце твое. До какой степени? Бывают нередкие случаи. Вот если нужна 100% обрезка, обрезка на 90%. Дальше. Апостол Павел говорит, вы не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое говорится. Если Бог кого наказывает, значит, не унывай. Оказывается, степень обрезки. Если не до конца обрезана виноградная лоза, я не виноградарь, не знаю подробности этого вопроса, то там будут проблемы с плодоношением, это правда. А здесь ставится вопрос, и обрежет Господь Бог твое сердце твое до какой глубины? Слово Божье – меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные. И дальше – составы и мозги. Следующий вопрос. Позвольте, Бог через свое слово рассматривает плоды или цветки? Веточки или почки? Стволы или корни? Люди мира говорят – это цветики! Посмотришь, какие будут ягодки. Парадоксально, народ Божий исповедует плоды, и то не все, и то не всегда. Не говоря о цветиках. Так обрезка будет докудова. Позвольте простую человеческую притчу. Растет у нас в саду У меня, у тебя, у каждого. К примеру, ну, скажем, яблоня. Знаете, как кислые яблоки, такие корявые, не поймешь. Не успели созреть, полные червей. Не успели созреть, сыпятся, падают. По каким-то причинам нам это выгодно, чтобы оно росло. Это и мухотни, эти червей ползающих. И знаете, у нас это надоело. И вот чтобы не было зловония, мы берем грабли и собираем опавшие яблоки. И выкидываем. И так каждый день занимаемся. И нам задают вопрос, что ты делаешь? Облагораживаю мой сад, потому что идет зловоние. Чтобы не было зловония. Ну, какие мы молодцы. Наконец, дальше прозреваем. Приходят к нам, а мы в следующий раз, значит, уже собранных, все собрано, все чисто, а мы берем палку и лупасим по этим веткам дерева. И сбиваем яблоки, которые остались. Что ты делаешь? Того, чтобы они не гнили на земле, я сбиваю с веток. Ну, вот такая степень исповедания. Там вот то исповедали, а теперь вот это. Дальше. Ну, вот оббили все. Фуф, легко стало, потому что все, больше нету завязи. В следующем году мы становимся умнее. Зависть появилась, и мы бьем зависть. То есть уже пошли маленькие яблочки. Что вы делаете? А вот чтобы мухотни не было. Да, это серьезно. Наконец мы прозреваем, в следующем году к нам приходят, а мы стоим, и эти цветки, вот яблоня цветет, а мы сбиваем эти цветки. Яблоневый цвет. Что ты делаешь? Да чтоб яблоков не было. В следующий год прозреваем, к нам приходят, а мы рубим ветви перед тем, как вот цветы должны появиться. Что вы делаете? Да чтоб яблоков не было. Позвольте, это можно, знаете, докуда его продолжать? До ствола и ствола, выходящего от корня. Можно уже спилить под корень, прививку туда сделать какого-то другого сорта. Но сок старый. В растительном мире старый сок проходит. Мне приходилось смотреть на ореховое дерево, выросшее на елке. Кому-то еле надоело, он ее срезал почти под корень, там, ну, сколько-то ствол немножко остался, она тонкая была. И взял туда и привил веточку грецкого ореха, или как он называется, большой этот орех. Она прижилась. И потом меня подводили и говорили, пойдем покажем. У нас на елке орехи растут. Думаю, серьезные люди такие шутки делают. Ну ладно, посмотрим. Думаю, не знаешь, как воспринимать. Подхожу, правда, ореховое дерево, я рассказывал, многие знаете. Морю листья, орех. Потер листья, запах, он своеобразный имеют эти листья. Да и на цвет на руках остается от орехового дерева. Орех. Орехи висят, правда, грецкие. А где елку увидишь? Да смотри внимательно. Я смотрю ствол. Ну, немножко научился различать ствол орехового дерева. Да это же ореховое дерево. Да ты, говорит, ближе к земле смотри. Ай, ты смотри, из-под земли на уровень высоты 3 пальцев приблизительно, не больше, 3 пальца. Кора елки, а потом дальше ствол, кора ореха. Елку видишь? Я говорю, вижу. Я говорю, так позвольте, это получается, елку спилили и туда привили ореховую веточку. Да, говорит, именно так. Я говорю, так получается, в орехах сок елки, значит, орех стал общником сока и корня елки. А в христианстве такое не бывает. Христианство не стало общником корня и сока, написано, ну, должны быть корня и сока масляны, то есть Сына Божьего, общее питание. А тут получается общее питание со злом. Я говорю, скажите, пожалуйста, а орех елкой не пахнет? Да нет. Так вот, в таком растительном мире, возможно, это проходит. Но в духовном мире это же не проходит. Бог в свое время говорит, для того, чтобы была полнота обрезки вашего сердца, если не будет этой полноты, то, говорит, мне придется обрезку делать минимум на 4 уровнях. На уровне вас, на уровне ваших детей, на уровне ваших внуков и на уровне ваших правнуков. Ну, согласно Священному Писанию, люди раньше жили так, что они видели правнуков взрослыми. И потому во взрослых правнуках могли увидеть свой отпечаток, своего естества. И видя, что до правнуков дошло этот корень безобразия, определенного вида зла или греха, Господи, помилуй! И, наконец, глубочайшее прозрение. Это получается, знаете, ну, тушку индюшки, курочки там, ну чего, понимаете. Из духовки мы не вытаскиваем до тех пор, пока мясо не пропечется до мозга костей. Ну, а тут у нас в Америке в индюшек эти клипы такие вставляют, или как они называются. Вот когда оно пропечется до мозга костей, хлоп и выскакивает. И хозяечке не надо, знаете, разрезать мясо и его костей проверять. Раз выскочило, то... Но я видел странные вещи. Плохо был настроен этот вот механизм, который должен был показать готовность индюшки. Вот он выскочил, говорит, что индюшка готовая. Ну ее и на стол. А когда ее четвертовали и дошли до мозга костей, то охнули. Оказывается, эта штука, которая показывала готовность, ну, пропеченности индюшки в духовке, обманула. И обманула на полчаса или на час. Но вот верхние части, приготовленные, съели, а остальное повторно в духовку. За обман. Ну, проверяй каждый себя. И вот получается, принимая Христа, не до конца пропеклись. Обещая Богу добрую совесть, не до конца пропеклись. Приняли Святого Духа, говорили на иных языках есть. Дары, действия определенные есть. Оказалось, что не до конца пропеклись. Обман. И получается, вынуждаем Бога нас опять поставить в душные обстоятельства, в тесные переплеты, для того, чтобы нам допечься. И вот мы пищим, возмущаемся, негодуем. За что это нас постигло? Он говорит, ну если ты собираешься жить в чистоте и святости, или ты хочешь идти в небо, и в небе представить пред лицом Господним, ну тебе придется допечься, потому что не допекся. Ведь в основном получается, как-то у нас была тема, почему мы оборачиваемся и оглядываемся назад? Потому что не добили определенные какие-то виды грехов. Между прочим, те виды грехов, которые построены на большем удовлетворении, получение удовольствия, они обязательно будут чаще вызывать человека назад, если там не добито. Это получается с Египта уйти, прийти в землю обетованную, из земли обетованной, разворот в Египет. Это же очень просто. Мы сами как-то рассматривали вопросы слез. Это же ужас. Они сидели в шатрах своих в пустыне и плакали. И плакали чего? Вы знаете, если бы посмотреть их виртуальный мир, у них в воображении были картины. Они не видели рабского труда, они не видели тяжести этих корзин. Но зато они видели эти чаны или как, полные мяса. Вот, они мясо, чеснок или вернее лук и такое-такое там, дыни кушали, что они там ели. Вот, огурцы кушали, ну там можно посмотреть, чем питали. О, вот там этого надо. И получается, с Египта вышли, а вкус Египта, расположение в определенных вопросах остался. И получается еще хуже, в землю обетованную уже вошли. Слушай, Соломон, да сколько уже поколений до тебя здесь евреи прожили в земле обетованной? Его разворачивает, подайте ему в невесты жену, та, которая будет египтянка. Ну, это же вообще, правда, нет? А чего его туда повлекло? Значит, чего-то повлекло? Бог говорит, ни под каким предлогом не возвращайся. Жена оттуда, кони оттуда, колесницы оттуда, золото оттуда. Ну, посмотрите сами. Мы же никого не судим. Бог предлагает, говорит, с ними случилось как образ, а теперь каждый сам себя туда ставь. А отсюда вытекает вопрос. Это правда, мы должны с этим согласиться. Если были бы обрезаны до конца, вот туда бы не влекло. А раз не до конца обрезаны, то ну, туда влечет. Если мы замечаем определенные виды влечений, то это не поздно. Пока дыхание в ноздрях, срочно к Господу. Конкретный ответ будет такой. Господи, влечет потому, что у меня есть расположение. Мне это нравится, только чтобы мы не сделали одну жуткую ошибку. Какого порядка? Господи, это уже не я делаю, живущий во мне грех. Да ты что хочешь сказать, что грех без тебя делает грех, а ты в стороне? Но такого не бывает. Грех без тебя грех не будет делать. Он обязательно будет брать тебя за чувства, за самые вопросы чувственности, и ты вместе с ним будешь это делать, потому что тебе это нравится. Открытым текстом, какой вид греха не играет никакой роли. У кого к чему тяга? Там следует сказать, Боже, по внутреннему человеку я понимаю, что это негодные вопросы. Ну, это беспределы, но я дозволила, чтобы в моей плоти, в моем теле жило расположение удовольствия к одному, второму, третьему, пятому, десятому вопросу. У кого в одном, у кого в двух, у кого кто его знает в каком количестве. Принцип таков. Когда люди начинают обвинять дьявола и говорят, это ты, он говорит, я тебе дал попробовать, ты взяла, тебе понравилось. И по сегодняшний день то, что тебе понравилось, ты оправдываешь это. Даешь объяснение. Помните, мы в свое время рассматривали, Бог заострил внимание. Почему народ Израиля не добил и не выбил окружающие народы в земле обетованной? Ну, Бог сказал, выбивать их нельзя, умерщвлять нельзя. Иначе евреев мало, а хищных животных много. И чтобы, значит, уравновешивать количество этих животных, чтобы они не размножались, хищных там и всяких, понимаете, нужно было оставить пока местные, ну, народности, которые бы уничтожали, выбивали этих животных. Ну, написано. Хорошо, ладно. Сколько процентов этого вопроса? Следующий вопрос. Почему? Ну, вот Бог сказал для того, чтобы будущее поколение народа Израиля на ком-то проводило бы боевое искусство, учились бы воевать, учились бы битве. Ну, значит, должны быть местные народы. Ну, сколько процентов на это отдаем? А еще что? А вот третьим вопросом ставится, ну, вот потому что мы их сделали данниками. Мы будем сидеть под своими виноградными лозами, под своими смоковницами, а данники будут приходить и дань приносить и кормить. Это получается данники, люди, которые находятся на собственном содержании. Сами отвечают за то, что они кушают, как себе выращивают продукты питания, как живут, но они обязаны принести и накормить нас, еще и за нами поухаживать. Это ж так здорово. Так вот с этого надо было начинать. Вот здесь вот львиная доля процентов, практически, ну чуть ли не 90, а по 5%, что, чтобы звери не развелись, понимаете, и вот чтобы наши детки учились войне. Так подлинная причина, главенствующий вопрос. Дело в том, что, знаете, я сегодня не буду заниматься вопросом, как сказать, кто сколько обладает силой голоса, но существует интересный закон. А если в какое-то мероприятие вложены пополам сумма денег, то главным остается тот, кто первое лицо, хозяин. Там договор существует. Но если процент вложения пошел у, ну, как сказать, у второго лица, то ему будет и авторитет этой компании, которая открыта. Это существует такой закон. Как только проценты стали переходить больше в сторону дьявола, вы никуда не денетесь. Это закон. И потом говорить о вопросе, Боже, ну ты знаешь, ну грех вот меня увлечет. Ничего подобного. Дело в том, что ты получал колоссальнейший процент удовольствия, наслаждения, удовлетворения. Оттуда у тебя запросы, ты оправдал, объяснил, защитил этого греха. И когда Слово Божье касалось глубины, чтобы разделить и очистить, освободить, ты дал оправдание и защитил, чтобы это у тебя осталось и с тобой находилось. Думаем. Значит, вот это действие и мероприятие, чтобы объяснить, оправдать, защитить и оставить, ничто иное, как уже поврежденный ум с выгодой. Я понимаю, что серьезная сегодня очень тема, очень глубокая. Дело в том, что на этом уровне мало кто хочет интересоваться, знаете. Дело в том, что братья, когда вот занимались вопросом изгнания бесов, демонов, ну и так дальше, то описывали такие моменты, рассказывали, раскрывали, говорят, вот удивительно, в нередких случаях люди получают освобождение, но по каким-то причинам опять возвращаются к своим старым грехам. Почему? Потому что это рыба, которая проглотила наживку, в которой был крючок. И эта наживка, которую рыба проглотила, это был деликатес. Это было самое-самое, что ей полюбилось, из самых-самых приятностей. И потому то, что самое приятное, было заглочено. А потому было все отдано, знаете, это принцип Саулов, чтобы быть честными. Все маловажные вещи и худой скот мы уничтожили. Но самое прекрасное, самое ценное, самое важное, самое главное мы сохранили. Почему? У нас расположенность. Дальше, следующая фраза. Для жертвоприношения Господу Богу твоему. Если внимательно рассматривать этот вопрос, то здесь жуткая правда. Сколько вопросов, грехов, которые были прикрыты и оставлены, согласно Священного Писания, и что Бог заострял внимание и показывал из практики работы с народом Божьим, практически всегда самые грехи, которые дают большие удовольствия и наслаждения, оправдываются как определенная даже степень служения Богу, созидания определенной степени духовного человека. Это ужас. Дело в том, что на это есть определенные вопросы, почему это происходит. Сегодня мы как раз этой области и касаемся. Это зло вошло во внутренность настолько, что пошло поражение ума. Степень этого поражения ума в жуткие картины выходит. Из-за той причины, что не было полноты обрезки. Потому мы сейчас находимся с вами вместо Писания Второзакония. Читаем. Второзаконие, 30 глава, 6 стих и дальше. И обрежет Господь Бог твое сердце твое вот до той глубины, как у евреев в послании 4.12 написано. До разделения души и духа, составов, мозгов, помышлений, намерений сердечных. И сердце потомства твоего, причина, потому что ты уже успел передать это твоему потомству. И когда ты видишь в потомстве, если ты в потомстве, видя, не придал серьезность этому положению и не назвал вещи своими именами, то, говорит, тебе покаяния нету. Проверяем, думаем. И сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, по-другому, пока не обрежет, любить не сможешь. Исполнение заповедей Господа не будет, но зато любовь ко грехам, особенно где более сладкие грехи, туда будет тяга. Чтобы ты любил Господа, Бога твоего, от всего сердца. Обратите внимание, зачем ты, Господи, оговариваешь вопрос всего? Потому что зачастую бывает. Очи Господа осматривают всю землю, чтобы помогать тем, чье сердце вполне предано Господу. Обратное чтение этого места Писания звучит так, что зачастую Богу отдается сердце не в полноте. Это правда? Правда. И получается, ну, практически все свободно, чисто, но не отдано. Как не отдано? Ну, раньше демон был, теперь его не стало. Теперь убрано и услано. Ну, и дальше? Занято или нет? Что ты хочешь от этого, что занято Божьим присутствием? Главное, что беса нету, и что чисто и убрано. Ну, а Иисус сказал дальше, что, говорит, чем заканчивается вся эта история? Чистого убранного после того, как беса выгнали. Ну, чем кончается? Тем, что бес приходит и обнаруживает, что место не занято. Если место не занято, то он дальше будет делать определенные следующие действия. Это будут беды. Какие плюс семерых возьмет? Апостол Павел говорит, кто крал, впредь не кради. И на этом все. Покайся, найди первопричины, чего ты крал, зачем ты крал, для каких целей ты это делал, при каких случаях ты это делал. Все, покаялся, исповедание совершено. И, ну давайте, из практики исповедания ставится точка, правда, да? Апостол Павел говорит, поставишь точку, будет беда. Что ты взял, Павел? Иисус сказал. Раньше был демон, теперь его нету. Ты покаялся, чего он тебе зашел? Но ты место свято не заполнил. Иисус говорит интересную фразу, сруби смоковницу, на что? Она плоды не приносит? Нет. На что она место занимает? Если ты срубишь, остается место, оно будет пусто. Если останется пусто, будут проблемы. Значит, ты должен насадить. Поэтому Бог апостолу Павлу категорично предложил написать для каждого из нас. «Ради немощи плоти вашей говорю, как вы предавали члены ваши в орудия неправды на дела греховные, так, не меньше, но еще и с плюсом, с походом называется, чашу утрясенную, нагнетенную, переполненную». Вот так замените на дела святые. Поэтому на примере воровства написано, там интересная фраза, уточните у Ефесян сами. Кто крал, впредь не кради, найди причины, и тогда еще покайся, исповедуйся, отрекись, очисться. Бог очистил. Точку не ставь, иначе будут проблемы хуже. Дальше. Трудись собственными руками, делая полезное, чтобы было из чего уделить нуждающимся. Если вот этим вопросами после очищения ты не заполнишь себя и свою внутренность, держись, что-то у тебя произойдет. Как бы ни получилось, воровство умноженное 1 плюс 7 раз. Или на какой-то другой грех переключит. Это обязательно. Почему? Потому что ты не занял место пустого. Поэтому вот здесь вот страшный вопрос и закон. А теперь давайте будем проверять. Когда мы были на исповеданиях, скажите, пожалуйста, вот мы исповедовали определенные какие-то грехи. Не играет роли какие. Чем мы их заменили потом? Я специально даю паузу, чтобы мы задумались. Подумай, каждый. Если мы не заменили грех на противостояние ему, чтобы предать себя в оружие на дела святые, в оружие праведности, держись, будешь повторно грешить, и будут последствия. Так говорит Священное Писание. Так Христос сказал, на основе слов Христа сказал Павел. Значит, обрежет Господь Бог твой, сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе. Я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Вот тогда, говорит, можно говорить о том, что у тебя, говорит, будет жизнь, и притом с избытком. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя сегодня. Не в этом вопрос. Восьмой стих. А ты обратишься, то есть после того, как будешь обрезан, и будешь слушать гласа Господа, и исполнять все заповеди Его. Исполнение заповедей значит любовь. Слушаться гласа значит овцы, идущие за своим пастырем. Дальше. И ты обратишься, будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, плоде чрева твоего и так дальше. Мы сегодня рассматриваем вопрос успех возрастания внутреннего человека. Дух, душа, сохранение вплоть до тела. Дальше. Десятый. При этих условиях, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим, всей душой твоею, значит, дьявол не сможет тебя тянуть назад в Египет. Если у нас тянет в каких-то вопросах туда, в Египет, значит, здесь у нас обрезка неполная. Это не поздно, есть возможность сделать. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя, недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто зашел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот об этом Павел и говорит, сердцем веруют праведности, устами исповедуют ко спасению. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Через что? Глубину обрезки. Дальше. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его, постановления Его, законы Его, когда у тебя будет обрезка сердца. 19-20 стих этой же главы. Вы свидетели. Вот свидетели пред вами. Призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Еще раз читаю. Во свидетели пред вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Если мы видим, что в потомстве нашем нету жизни. Жизнь, это не называется кушать, пить, спать, учиться, работать, бегать, дышать свежим воздухом. Нет, это не жизнь. Жизнь, вот тогда, когда там мир, Божье присутствие, благословение, помазание, вот то жизнь. Если мы этого не видим, значит, отсюда обратный ход. Кто-то из родителей взял смерть, избрал смерть. Избрание смерти, Ева избирает смерть, запретный плод. Повреждение ума. Повреждение ума, потому что уклонение от простоты во Христе Иисусе. Уклонение от простоты во Христе Иисусе, пошла измена. Прелюбодеи и прелюбодейцы, дружба с миром, вражда против Бога. Так она еще не успела подружиться с миром. Вот интересно и удивительно. Она еще не успела. И она еще не понимает вопроса того, что в мире, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. У дьявола это все приготовлено. И вот он ей это предложит, но ей полюбится. Но полюбится потому, что ей захотелось войти в диалог. Если мы, говорим, глубоко рассмотрим вопрос, с какими мыслями, чувствами, хотениями, желаниями мы входили в диалог, и где мы дали согласие и продали свои свободы, вот там начало. Ева, вспомни, откуда ты не спала. Как вы думаете? Она скажет, мое неспадание, съедание запретного плода. Мы скажем, но, это не то. Это, ну, как сказать, плоды. Ты цветики ищи, цветик. Это мое неспадание, что я посмотрела на дерево добра и зла. Нет. То, что ты посмотрела, это уже плод. Раньше ищи. Ну, что мне захотелось посмотреть, обратить и взять. Так это корень или плод? Это плод. Ну, тогда раньше. А что тебе захотелось? Тебе захотелось пообщаться. И вот в этом общении пошло твое поражение. Отсюда вытекает вопрос. Если нету полноты очищения, то хочется общаться с тем, с чем Бог не хочет. Дальнейшая степень поражения мы как конечный результат будем сейчас рассматривать, и потом оттуда будем на начальные этапы переходить. Читаем. Второе послание Фессалоникийцев, 2 глава, стихи с 10 по 12. Это дальнейшее, во что окончательное поражение превращается. Это ужас какой-то. Второе послание Фессалоникийцев, 2 глава, стихи с 10 по 12. «И со всяким неправедным обольщением», оказывается, как-то мы сами исследовали это местописание в этом направлении очень глубоко, оказывается, разнообразные, со всяким неправедным обольщением. И обольщение имеет различные разновидности. «Со всяким неправедным обольщением кого? Погибающих». Ну, а кто такие погибающие? Только, пожалуйста, будем очень осторожны. В свое время Исаия заявил, погиб я. Это была правда. Это не было, знаете, надутые слова. Ты преувеличиваешь, Исаия. Нет, он правду сказал. Вот. Но он не в категории вот этих, вот такой категории погибающих. Но погибель. А тут глубже идет. Окончательные результаты жуткие. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их». А прощение грехов происходит только при условии, когда, говорит, вы захотите прийти к свету и назвать вещи своими именами, для того, чтобы, говорит, вам освободиться. Но если, говорит, вы не приходите к свету и не называете, но там, знаете, мы к чему еще приходим? К очень жуткому следующему вопросу или предыдущему вопросу поражения. Господи, мы настолько стали слепые, что вот зло называем добро, добро злом. Не видим ни то, что мы наги, ни то, что мы жалки, ни то, что мы нищи, ни то, что мы ни живые, ни мертвые, не поймешь какие. А он говорит, я советую тебе, советую. Раз, говорит, об этом говоришь, то советую тебе. В принципе, там, когда он пришел в книге Откровения, он не говорит, что этот человек признал себя таким. Он говорит, я советую купить глазную мазь, помажь глаза и увидишь твое духовное состояние. Это получается, проповедовать освобождение, человек не выходит из темницы, он в узах своего греха находится. Мы сегодня, возможно, этого коснемся тоже. Возвращаемся сюда. За то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Любовь истины, истина есть Христос. Иисус говорит, вы моей любви не приняли. Премудрость в свое время описывается, это есть Христос. Из притч 1 главы. За то, что, говорит, отвергли, говорит, мои советы, не захотели, говорит, воспринимать то, что, говорит, я говорю. Говорит, и они останутся на произвол своих мыслей, хотений, чувств, желаний, и от плодов своего языка, своих дел и действий они, говорит, будут насыщаться. Дальше. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Уже и заблуждение, и верят лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истин, но возлюбившие неправду. Что возлюбившие? Неправду. А неправду, это мягко здесь сказано, зло возлюбившее. Читаем у Тимофея по этому вопросу. Это по вопросу поражения. Что происходит, какая степень поражения, во что оно выливается. Конечные результаты. Второе послание Тимофея, 3 глава. С 12 по 14, наше внимание, в 13. Второе Тимофея, 3. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Вопрос, желающие, что это такое? Скажите, пожалуйста, а те, которые желали жить благочестиво, и там стоял вопрос того, что им хотелось египетского. Как мы считаем, это желающие жить благочестиво, да или нет? Думаем. Если хочется египетского, то, знаете, надо под вопрос поставить вопрос, насколько желающие жить благочестиво. По-другому это звучит так. Вот в каких-то вопросах желающие жить благочестиво, не исключено. Но вот в этом одном, в двух, трех каких-то особенных, желающие оставить себе наслаждение те, которые доставляют удовольствие. Думаем внимательно. Знаете, что дальше происходит? «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики». Обманщики кого? Обманщики. Как мы читаем это местописание? Апостол Павел пишет, не обманывайтесь, не занимайтесь самообманом. Отсюда вытекает вопрос. Хуже нету обмануть самого себя. Говорить, что во свете, а сами находимся во тьме. Говорить, что в жизни, а сами имеем в себе смерть. Говорить, что свободны, а на самом деле любовь к определенному виду грехов. Дальше. Если касаемся вопроса этих грехов, то зачастую говорим, что это не настолько грешно, не настолько страшно. Ну, я, ты, мы, вы, они, проверяем. заново, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, дальше, вводя в заблуждение и заблуждаясь. То есть дальше вводят в заблуждение следующие души, мы в предыдущей части, Бог обращал внимание, наблюдали, они, говорят, хотят уловить в сети, будучи сами в сетях. Дальше, вводя в заблуждение и заблуждаясь, а ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. То есть мы здесь рассмотрели вопрос поражения зла. Если зло не уничтожить и не назвать, что вот те действия и расположенность к определенным вопросам есть зло, то поражение будет вот такая степень страшная. Смотрим следующий момент, чтобы задуматься. Апостол Павел интересную фразу пишет Галатам на предмет того, когда он открытым текстом называет вещи своими именами. Читаем Галатов 4:16 хотя бы, всего лишь, потому что там очень глубоко идет, мы касаемся только вот этой стороны. Галатов 4:16. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Проверяем вопросы. Вот когда идут темы, которые касаются очень глубоко наших возлюбленных грехов, думаем внимательно. И эти темы раскрывают вопрос, что мы есть виновники, а мы зачастую списывали это на окружающие обстоятельства. Но зачастую родители говорят, это вот такие наши соседи, это наши родственники, а это такая моя мама, мой папа, ну дедушка, бабушка моих детей. Это вот такая церковь, вот с такой молодежью мои дети общались, потому разлагаются, да, понимаем, да? Кто-то говорит, это такой муж у меня, такая жена у меня, что они меня разложили. Дальше движемся. Вот этот вопрос очень глубоко ставится. Мы сами рассуждали, Бог зачал внимание. Если, говорит, вы не можете назвать вещи своими именами и признать дерево по его плоду, то у вас во внутренности порождение ехидина. Ну, потому, говорит, вас не вмещается слово, и вы не хотите. Дальше. И ваша реакция, говорит, будет такая. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Дальше у нас происходит определенная степень. Если у нас глубокое поражение, мы не выдерживаем слушать такие темы проповедей, которые касаются наших грехов. Моментальная реакция. Это под нас говорится, это под меня говорится. А кто сказал, чтобы под меня говорили? Знаете, практика духовной жизни показывает очень интересные вопросы. Сколько было таких моментов, когда очень много народа было в помещениях, и народ был различный по вопросу жизни, хождения. В одни, когда они были без Бога, или когда они стали приближаться и тому подобное. И бывают такие моменты, когда Дух Святой обличает мир о грехе. Так говорит Священное Писание. Он придет и обличит мир о грехе. И вот идет перечисление грехов. Ну, определенные формы, которые Бог разрешает, потому что бывают неверные действия. Сегодня не об этом. И вдруг кто-то не выдерживает и аж вскакивает с места. Что вы это про меня и под меня? Что, не успела прийти в церковь, а вы тут, понимаете, всю мою жизнь рассказываете. А, вся твоя жизнь. Так оказывается, Бог тебе говорит о твоих вопросах, а тебя дергает, и ты еще и возмущаешься? Знаете, были такие моменты, удивительный вопрос. Кто-то задавал вопрос, а почему, говорит, вы не ходите вот на такие дни собраний, вот на такие? А что, говорит, там все про нас говорят и под нас говорят. Священное Писание говорит, для того-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, которые сокрыты были, под тем шатром, под тем шатром, под тем. Есть моменты, когда мы не подозреваем, что под нашим шатром, нашим персональным, змеиное кудло гадючее. Но если, понимаете, от нас исходят определенные действия, то мы должны же признать это. А тут Павел говорит, это знаете, как получается? Я родился во Христе Иисусе благовествованием, я для вас, говорит, сделался отцом, у вас тысячи наставников, он пишет к этим Коринфянам, но тут касается Галатам, принципиально так получается, и Коринфянам, и Галатам, и всем остальным. И вдруг говорит, говоря вам правду, становлюсь вам врагом. Иисус говорит, почему вы хотите меня убить? Потому что стал вашим врагом. А чего, говорит, стал вашим врагом? Потому что слово мое не вмещается. А чего, говорит, слово мое не вмещается? Да потому что у вас, говорит, похоти, у вас наслаждения ваши греховные. Вы исполняете похоти отца вашего дьявола. Давайте эту фразу берем к нам. Если, не дай Бог, у нас определенная похоть, неважно какому-то вопросу, и мы исполняем эту похоть. Первый признак, мы исполняем похоть кого? Отца. Ну, язык не поворачивается. У Иисуса повернулся язык, он назвал вещи своими именами. Отца вашего дьявола. И получается, так нам надо же признаться с этим вопросом, что вот эта вот похоть, вот такого вида или такого направления, которую мы не оставляем и не хотим оставить, получается, в этом вопросе, ну, надо правде Божьей смотреть в глаза. Отец стал дьявол, да или нет? Или как? Ты что сказал? Знаете, если бы эти слова сказал бы апостол, его бы забросали камнями. Но эти слова сказал Сын Божий. И за это его тоже хотели забрасывать. Тогда хотели забрасывать камнями фарисеи, саддукеи, книжники, понимаете, начальники и тому подобное. А сегодня, получается, забрасывают камнями истины Слова Божьего, теперь народ христианский. Если говорится правда, и у нас реакция возмущения, и нам, кто говорит правду, или через кого Бог открывает правду, становится нашим врагом, мы в тяжелейшем состоянии греха, в тяжелейшем. Еще не поздно, дыхание в ноздрях, есть возможность привести себя в порядок. Читаем место Писания, что происходит с человеком, у которого пораженный ум, ослепленные глаза, измученный, наслаждающийся похотью, удовольствием. Иисус сказал: «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня, благовествовать нищим, измученных выпустить на свободу, слепым дать прозрение». Вспоминаем. Притчи описывают. 5 главы, стих 22-23. 5 притч, 22-23. «Беззаконного, тот, кто без закона, который закон, который Бог вкладывает, но отказался, не хочет, чтобы было написано на сердце, не хочет, чтобы было вложено в мысли». Если человек это приходит с мира, то не желающий воспринимать закон. А если примет закон, надо отказаться от тех похотей, грехов. Но дело в том, что были, говорит, рабами различных удовольствий. Если рассматривать вопросы удовольствий, то удовольствие – это ужас какой-то. Кто в чем находит какое удовольствие? Каждый проверяет самого себя. «Вот беззаконного уловлят собственные беззакония его, и в узах греха своего, он содержится, по-другому без строчек, и в узах греха похоти и удовольствий своих он содержится». Но Вадим и этими вопросами. Дальше. «Он умирает без наставления». Дальше фраза жуткая. «И от множества безумия своего теряется». Бывают моменты, когда идет, ну, состояние потери. Рассеянный, потерянный, несосредоточенный, не может настроиться, не может воспринять, не реагирует вовремя, вот, теряется в пространстве, теряется за рулем, вот, в автобусе едет городском, теряется, куда дальше ехать, вышел на улицу и потерялся. Ну, я понимаю, когда не знаешь читать улицы и не знаком здесь местными местами. Это совершенно разные вещи. Бывает, вот теряется, забывается дома что-то, понимаете, происходит. Бог говорит, не надо обманываться. Если человек не хочет признать, что это по этому плоду, надо признать состояние внутренности, то там змеиное кудло, порождение змеиное. Здесь фраза. От множества безумия своего теряется. Безумие – признак поражения ума. Потеря ума. Потеря ума, Священное Писание описывает в псалмах, верный ум у всех исполняющих заповеди. Значит, у нарушителя систематического, притом ни одной заповеди, будет повреждение ума дальше, дальше, дальше. Начальная степень повреждения ума, апостол Павел говорит, уклонились от простоты во Христе Иисусе, умы ваши повредились. В поврежденном уме дальше Ева продолжает диалог с демоном, самим сатаною. В поврежденном уме она уже смотрит на дерево запретное. В поврежденном уме она срывает, в поврежденном уме съедает, в поврежденном уме несет дальше. Что она дальше делает? Заражает дальше. Ну, вот запретного плода здесь Ева сорвала, заразила Адама. В других случаях бывают случаи, когда Адамовичи съедают запретных плодов, потом своих жен заражают. Оттуда будут заражены Каины, определенной степени Авели, будут дети зараженные. Дальше, если этот процесс не остановится, то будут проблемы очень страшные. Это дальше пойдет уже по родству, по обществу. Священное Писание говорит, это станет на уровне горького корня. Человек не останавливается, начинает осеменять дальше, заражает следующих. Горький корень. Это, говорит, нечестивцы, которые продали свое первородство. Вон куда уже идет повреждение ума. И вот человек теряется. Дальше есть очень страшная вещь, на которую не обращают внимания. Священное Писание, книга Откровения говорит, вспомни, откуда ты не спал. Зачастую люди никак не могут найти начало, откуда они не спали. На это минимум два ответа. Первый. В малом должен быть верен, но в ничтожном, или как сказать, увидеть должен сокровище, тогда тебе будет доверяться больше. Какие-то вопросы были предложены очищаться, не захотел человек. Но с другой стороны, вот эта сторона описывает, повреждение ума, потерялся, не может найтись, потому что там есть беспределы. Были часто моменты такие, когда люди говорили, вот пытаюсь найти начало, сосредотачиваю свое мышление, как будто что-то начинает отводить, уводить. Какие, говорю, дальше действия? Бывают телефоновые звонки, кто-то звонит именно в тот момент, какие-то мысли приходят, если дети там находятся, что-то моментально происходит, дети не поделили неприятности, или кто-то приходит, и так, говорит, создается такая обстановка, что я, говорит, не имею возможности сосредоточиться. Первый ответ, значит, демоны видят, что ты идешь путем очищения, и чтобы у тебя это не произошло, бьют тебя по мозгам. Закон. Внимательно смотрим. Это не тупик. Сразу до Господа крик. Господи, я понимаю, что это поражение происходит из-за того, что у меня неоднократные грехи, ты неоднократно стучался, я не хотел, не хотела, и глушила, вопросом того, что у меня наслаждение, удовольствие, удовлетворение всевозможные. Думаем, что дальше происходит. Когда так будем кричать, Бог будет давать выход. Читаем притчи 21 глава, стих 10. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Жена не найдет, муж не найдет, дети не найдут. Потому что у этого человека, он настолько становится уже опьяненным, с пораженным разумом, вот его похоть, его наслаждение, вот то, что ему получить, для него становится важнее, остальное все он забывает, всех он забывает. Это становится животное, это хищник становится, который должен добраться до своей добычи. Священное Писание мы с вами исследовали. Вот они, говорит, не могут заснуть, пока из кого до погибели не доведут до какого-то греха. Ну, не в состоянии. Вот как они только это сделают, успокаиваются, знаете, это хищный, я не знаю, как это назвать, забыл эти русские слова. Хищник, как вот добрался до добычи, и вот ее съел, и вот теперь будет переваривать, теперь же такое, знаете, он хорошенький. С ним можно обращаться, не рвет, не мечет, не буянит. Проверяем, если такое состояние мужей или жен рвут и мечут, они буянят, какое-то состояние такое, истерики, слезы, вот там грех, безобразие, беззаконие. Какого это уже детали? Ну, смотрите сами, рассуждайте. Дальше, вот тут говорится, не найдет милости друг его. Почему? Потому что нужно достичь, любым способом, это наркозависимость, грехозависимость. От этого надо и освобождение, и изгнание. Но это только при одном условии, если человек пожелает освободиться. Если он не пожелает, ты ничего не сделаешь. Для такого человека страсть, удовлетворение, удовольствие важнее всего остального. Чтобы было понятно, один из примеров. Помните, описывается сын Давида, он настолько влюбился, что стал сохнуть. И когда я выяснил себе вопрос, он говорит, я полюбил Фамарь, насколько я помню. Но когда он ее изнасиловал, то он ее возненавидел, и ненависть была сильнее, чем любовь. Это правда у него была любовь? Мы понимаем, он ее так любил, это для него был друг, это свет клином сошелся, больше никого нету в Израиле, и он больше ждать не может. Он настолько ее любит, настолько ему хочется быть вместе с ней. Заметьте, что дальше? Настолько зло одурманило его, что он потом, выгони эту от меня, прогони ее прочь, и ненависть такая сильная. Ну, проверяйте, сколько таких случаев. То она его любит, как я тебя ненавижу. Или он ее любит, как я тебя ненавижу. Это же правда, правда. Почему это происходит? Вот по этой простой причине у нас будет продолжение дальше. Сейчас мы немножко еще почитаем и будем подходить к молитве. Продолжение у нас будет дальше по этой теме. Притчи читаем, 28 глава, 5 стих. Вот тот, который сегодня мы опять начали, вспоминая то, что это, на этом стихе мы остановились в прошлой части. Злые люди не разумеют справедливости, ищущие Господа разумеют все. И тут получается, вот это зло настолько вошло, что человек уже не щадит друга, не щадит ближнего, он эгоистичный, для достижения каких-то определенных целей, остальное он потопчет. Этот человек уже приравнивается, согласно Священному Писанию, к животному. Какого порядка? Вот как собака, как пес, как свинья. Вот говорит, жемчуг, говорит, сокровище, ты показываешь, бросается, получается, под ноги, они затаптывают это. Самое сокровенное, что Бог тебе дал. Затаптывают, потом, говорит, на тебя набрасываются, еще тебя терзают. Один к одному. А тут еще хуже получается. Вот давайте проверять. Тупоумие, несосредоточенность, завязанность. Вот тебя не просят, а ты делаешь. Но тебя не просили это делать. Не, вот именно это надо делать. А вот что тебя попросят, ты не делаешь. Такого не замечали, нет? В детях такого не замечали? Ну, что тебя попросят, почему ты то не делаешь? Ну, потому что этим занимался или папа, или мама. Ну, на кого-то должны быть похожи дети, ну. Ну, в крайнем случае, другой вариант. Знаете, кинули детей своих, дедушки, бабушки воспитывали, там насмотрелись. Но дело в том, знаете, я такие вещи видел, что это было просто удивление. Кто-то уезжал в командировку на 7 лет. Ну, такие были долгосрочные командировки, ненормальные, но такие были. И ребятенок, значит, родился тогда, когда отца не было. Ну, в смысле, как сказать, отец не дождался родов, чтобы встретить своего малыша, родившегося, и был вынужден уехать. И получается, ребятенок теперь вырос, и вот 5-6 лет прожил без отца. Ну, так выразим мысль. Вот я смотрю, думаю, вот ты посмотри, слушай, походка отцовская, манеры держать себя как отец. Да он же отца не видал, ну как это такое может быть? Очень просто. Это генетика, серьезные вещи. Поэтому вот эти вопросы очень глубоко необходимо посмотреть. Если такое вот тупоумие, тугодумие, знаете, заторможенность, истины никак не могут вкладываться в мышление, но зато ко грехам такая, знаете, открытость. Апостол Павел открыто текст этот называет и говорит интересно такую фразу. По уму должны быть совершеннолетние, на зло младенцы. А у вас, говорит, наоборот получается, чтобы зло сотворить, вы такие совершеннолетние, чтобы зло вытворять. Это же вообще. Но когда, говорит, добрую истину вам вкладываясь, у вас, говорит, ничего не получается. Вот эти вопросы происходят именно вот потому, что у человека определенное поражение зла, греха и похоти. Отсюда следующий вопрос вытекает, что вот эти дети, у которых вот такое поражение, не сегодня-завтра, когда они будут подрастать, в принципе, определенная степень грехов будет проявляться даже у полугодовалых. Даже. Активная форма у годовалых, полуторалетние, двухлетних. Ну, мамы особенно могут быть свидетелями, чем занимаются дети. Почему мамы? Потому что зачастую мамам приходится быть детворой дома. Ну и дальше. Как дальше быть? И вот это, оно же умалчивается, прячется. Бывают такие моменты, когда отцам нельзя говорить, потому что... Давайте открытым текстом, но не очень глубоко. Потому что это поражение пошло по папиной линии. И если папа об этом узнает, то он будет злорадствовать и радоваться. И если это будут девочки, то он дальше им покажет, как эти грехи надо помочь в жизнь притворить. Так говорит Священное Писание, эти вопросы Бог конкретно открывает, называет вещи своими именами. Поэтому зачастую бывает матеря, чтобы не показать мужу проблему, которой занимаются девочки, они боятся, что девочки станут жертвами этого ненормального мужа и отца. Думаем. Дело в том, что когда мы сидим на скамейках, мы многие вещи не знаем. А когда Бог открывает, такого насмотришься, что ужас. А органы властей нашей большой страны Америки, где мы находимся, знают эти вещи побольше и, как сказать, более детально, потому что эти все вопросы проходят к ним, потому что жертв в последнее время все больше, больше и еще раз больше. Отсюда вытекает вопрос. Иеремия пишет, и мы подходим к молитве, если Бог позволит. Иеремия 6 глава, с 27 по 30 стих читаем. Здесь очень-очень глубокая мысль. Иеремия 6, с 27. «Башней поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их». Я бы прочитал бы это местописание к нашему Господу. К апостолам бы прочитал. Но говорить в адрес кого-то из сегодняшних людей, знаете, не стал бы я этого делать, потому что бы много лишнего бы не подумали. Но когда Бог берет в удел и открывает Слово Свое, это уже Бог как делает, это уже имя Господне. Еще раз, «башню поставил я тебя среди народа моего столпом, чтобы ты знал, следил путь их. Все они упорные отступники, живут клеветою». Здесь следует поставить запятую. «Клеветой, сплетнями, наговорами, поношениями, кормятся грехами народа». Потому что здесь запятая идет, смысловая. Почему? Потому что это целый букет. Заново. Все они упорные отступники. Отступник Саул. Почему? Упорство его заключалось в вопросе, когда ему необходимо было разобраться с грехами, то те, которые были сладостны для него, он сохранил. Это закон. Значит, в определенной степени сохраненные наши сладкие грехи – это степень нашего отступничества. Если мы длительный промежуток времени там находимся, то мы являемся упорными отступниками. Там опасные вещи, живем клеветой. Исключение составляет вопрос, если мы стали жертвами дальше, или если мы стали рабами греха. Жертвами, то есть кто-то втянул в сети. Мы с вами в прошлой части рассматривали. Они говорят, не успокоятся, пока мы с кого-то в сеть не уловят, пока мы с кого-то сами в сети и кого-то в сеть затягивают. Хуже нету, когда мы с вами будем касаться темы, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Господа ли они. А дальше я не цитирую этого места Писания. Отсюда вытекает вопрос, когда будет тема насилий, очень глубокая тема будет, как скоро не могу ответить, то там ставится вопрос. Дьявол, когда в открытой форме идет к человеку, мы очень осторожны, мы сразу контролируем. Когда кто-то из посторонних идет, мы их контролируем. Когда чужие, кого мы не знаем, мы их контролируем, наблюдаем. Родственников наших мы контролируем так себе. А родных наших, мужей, жен, отцов, матерей, родителей, детей, мы менее всего контролируем или вообще нисколько не контролируем, потому что, ну как назвать, я даже не знаю. Как это контролировать? Муж пришел, ты что меня контролируешь? Жена пришла, ты что меня контролируешь? Да какого ты поля ягодка на теперешнюю минуту, какого ты духа? Вот что! А тут вы понимаете, вот такого духовного бы рентгена, и посмотреть, чего набрался тот человек, и с чем он идет, и каких мыслей, чувств, хотений и желаний, и что он к нам приносит. И получается, входим, знаете, не, как это сказать, не остерегшись. Входим в контакт, не остерегшись. В Священном Писании существует одно из страшных мест Писания, когда кто-то, говорит, был левша, и он имел под плащом короткий меч. И когда он подошел, говорит, дай, говорит, я тебя поприветствую. И во время мира проливает бранную кровь. То есть во время войны были неприятности, кто-то что-то там произошло, кто-то кого-то убил, но война закончилась, нужно было поставить точку. Точка не ставится. И вот он его поприветствовал, и смотрите, какую злую шутку делает. Не шутку, а шутка не назовешь. Дай, говорит, я тебя поприветствую. И берет рукой за бороду, не за подбородок, а за бороду, которая, ну, волосяной покров. За волос бороды. Притягивает к себе и целует в уста, смотря в глаза, правой рукой. А в это время из-под своего плаща левой рукой вытаскивает, а там написано, что у него, ну, короткий был, и он, надо понимать, что легко выходящий меч короткий. И вот он берет этого меча и по самую рукоять в живот всаживает. Почему это случилось потом последствия? Потому что тот не остерегся. А почему не остерегся? Потому что это было время мира, не перемирия. Вот война, перемирие, опять будут воевать, а время мира. Доверился, не остерегся. Поэтому сколько бывает ужаса, когда жены доверяются мужьям, не остерегшись, становятся жертвами различного вида греха. Или мужья доверяются женам, не остерегшись, становятся жертвами определенного вида греха. То же самое дети, родители, родители, дети и тому подобное. Это уже доказано, согласно Священному Писанию, Бог на это заостряет внимание. Практика жизни это подтверждает. Судебная прокуратура, судебная процедура и процессии показывают эти факты. Мы свидетели определенных вопросов в нашей большой стране Америки. Вот здесь смотрите, что оно говорится. Все они упорные отступники, живут клеветою и прочими вопросами. Это меч железа, все они развратители. Развращение, с одной стороны, это вопрос уклонения от Господа, а дальше развращение, это уже пойдет разнополая половая система и тому подобное. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Почему? Потому что они отвергли Господа. Но мы сейчас не эту сторону разбираем. Злые не отделились. Позвольте, на сегодняшний день, знаете, хотелось бы рассмотреть вопрос не в смысле злые из среды праведных, пожалуйста, не эта сторона. Злые чувства, злые хотения, наслаждения, удовольствия не отделились во внутренности тебя, меня, вас, нас. Хотя Бог, ну, дал такую возможность. Раздувальный мех обгорел. Такие горячие темы и глубокие проповеди раскрываются. Чтобы человек привел свою жизнь в порядок. Человек не желает. Ну, говорит, я, Бог сказал, говорит, я дочищу тебя, говорит, поставлю на особый огонь, говорит, так, чтобы, говорит, металл, говорит, бы разгорелся, вот, чтобы медь стала такая, говорит, красная. Говорит, пока мне всю нечистоту, говорит, не выжгу, говорит, я, говорит, добьюсь результата, говорит, победа, говорит, будет. Но это будет ценой больших усилий, определенной степени определенных потерь, никуда не денешься. Но Бог предлагает, говорит, если ты, говорит, пожелаешь каждый, то, говорит, я тебя очищу. Поэтому, Боже, дарующий нам вопрос, чтобы мы увидели, что сладкие грехи есть зло, и оставление сладких грехов есть очередное зло, и объяснение прикрытия этих сладких грехов есть еще одно очередное зло, и кормиться этими сладкими грехами еще очередное зло, то это целый букет, тогда получается злодейство. Боже, помилуй нас, жизни наши не прервались ни готовности, Бог дает возможности, есть о чем задуматься. Склоняем колени, будем молиться, у нас будет продолжение. Господу нашему да будет слава. Аминь. Молимся.